Радиорубка. Будет жарко.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. С вами в течение этого часа я, Елена Фонина, и поспорим вот о чем. Больше половины россиян считают, что народного единства в стране, скорее всего, нет. Так, на вопрос ВЦИОМа ответили 54% респондентов. И на вопрос, почему же они считают, что народного единства в нашей стране нет, большинство ответило, что каждый сам за себя. Далее, следующий ответ по популярности: народ живет в нищете. Ну и, наконец, нет единого цели, идеи, патриотизма и сплоченности. Вот сегодня мы и решили поспорить, нужна ли России идеология. С нами в студии историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И историк-философ России, вед Игорь Чубайс. Игорь Борисович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну а поскольку наши радиослушатели, я уверена, захотят поддержать ту или иную точку зрения, давайте мы для начала и поймем, какую позицию выбирает каждый из наших спорщиков. Евгений Юрьевич, давайте вам начинать. Итак, нужна ли... Конфетку в сторону, она очень сильно шуршит. Нужна... Это вы решили сразу подсластить, да, наш разговор?
Да.
Нужна ли России идеология? Пожалуйста.
Слушайте, ну это, мне кажется, вопрос такой, знаете, из разряда риторических. Это первое. Второе. Утверждение моих оппонентов, что у нас, дескать, нет государственной идеологии, оно лживо. Потому что у нас государственная идеология есть, она транслируется и государственными средствами информации, и в системе образования, и в системе общественных отношений. Это идеология золотого тельца, идеология наживы, идеология эгоцентризма, ну и так далее, и так далее. Если надо, я буду более подробно говорить на эту тему.
Это ценности или псевдоценности?
Ну, для кого-то это ценности. Угу. С моей точки зрения, конечно, это псевдоценности. Ведь важно понять не только, зачем человек живет, но и для чего он живет, понимаете?
Ну, то есть, ваш ответ – да или нет? Нужна нам идеология нашей стране в целом, каждому
конечно,
отдельно взятому
гражданину? Конечно, нам нужна идеология, но не та, которая сейчас насаждается в нашей стране.
Ну что, ответ получен. Пожалуйста, Игорь Борисович, что вы скажете? Вопрос тот же, очень простой. Нужна ли России идеология? Пожалуйста.
Знаете, ответ зависит от того, как определить это понятие. Угу. Если считать, что идеология – это система ценностей, которая вырабатывается нашей историей, народным опытом, культурой, традициями и так далее, то, несомненно, она нужна. А если исходить из того, что идеология – это то, что навязывается государством, это кошмар, это ужас. В этой ситуации мы прожили 70 лет, и государство рухнуло. И не случайно наша Конституция, хотя некоторые пытаются об нее вытирать ноги, но наша Конституция запрещает существование государственной идеологии.
А в царской России разве не была государственная идеология? Та же знаменитая Уваровская Троица. Как вы считаете, это не была государственная идеология?
Я с удовольствием вам отвечу. В царской России впервые в 1862 году Федор Михайлович Достоевский ввел понятие «русская идея». Вот. Но что такое русская идея? Он вообще-то не ответил. Она существовала органично, вот как вы дышите и беседуете со мной, и жуете, и пьете кофе, да? Вот. Не очень хорошо. Но вы это делаете, у вас это происходит органично. Вот национальная идея, общероссийская система ценностей, она существовала сама по себе и вытекала из истории. Я могу очень долго на эту тему говорить, вообще-то тема и докторская, я даже могу вам сказать, в чем конкретно она состояла, русская идея. Русская идея включала три ключевые ценности – православие, собирание земель и общинный коллективизм.
Да.
И кризис России, который она переживала на глазах у всех в начале 20 века, революции 5-го года, февральская революция 17-го года – это результат кризиса русской идеи, потому что православие попало в полосу, так сказать, слома, и большая часть общества отказывалась от веры.
Правильно.
И Достоевский предупреждал, если Бога нет, все дозволено. А общинный коллективизм себя исчерпал. Община существовала, потому что это способ был выжить на нашей земле. Климат суровый.
Ничего подобного.
Надо помогать. Но если вы спросили, я вам доскажу, а дальше, пожалуйста,
ну, пожалуйста,
я готов выслушать. Вот, жили в общине, или как характерно назывался вообще-то мир. Мир, то есть весь мир ограничивался, вот человек родился в общине, жил, и община, она спасала от неурожая, потому что климат был суровый, и помогали друг другу. А к началу 20 века произошла аграрная революция, потребление удобрений увеличилось в 5 раз, потребление электроэнергии увеличилось энергии в 5 раз.
Аграрная революция где произошла?
В России.
И поэтому, она была рукотворная, эта революция, или какая?
Конечно, да. Это Болгария Столыпину и ряду других, и Болгария Николаю II. И в результате вот эта попытка друг друга ограничить, помочь и спасти, она была не нужна, потому что каждый мог сам произвести то, что нужно было, и создать еще товарное зерно. И поэтому в 1905 году крестьяне потребовали: дайте землю, мы работаем самостоятельно. И пошла Столыпина.
Да нет, крестьяне, значит, православие крестьяне не просто потребовали землю, они потребовали помещичью землю. Это принципиальная разница.
Это вообще неверно, потому что вообще не так было. Я доскажу. Значит, во-первых, православие себя исчерпало, община и коллективизм себя исчерпал, и собирание земель
монархизм
себя исчерпало, и вот отсюда был русский кризис.
А монархизм исчерпал себя?
Значит, монархизм, отвечу с удовольствием на этот ваш вопрос, в чем проблема была с монархией? Вот легитимация власти, легитимация государства в России, как и в большинстве стран Европы, шла по религиозному признаку. То есть монарх, император, помазанник Божий, он от Бога, и он сам так считал, и народ весь так считал. А как только начался кризис веры, нигилисты сказали: Бога нет, и тут же появились террористы, бомбисты, стали стрелять, убили Александра II, великого русского реформатора,
стреляли в Александра… А Павла I,
пардон, простите, пожалуйста, уважаемые наши спорщики, можно мы сейчас небольшой исторический экскурс прервем? Я прошу прощения, потому что я с удовольствием слушаю, наши радиослушатели тоже с восторгом внимают этому историческому экскурсу, если бы не одно маленькое «но». Мы все-таки говорим о событиях современности.
Это связано.
О событиях замечательно.
Я могу еще за минуту вывести на сегодняшний день.
Прекрасно. Я поэтому и хочу сказать, сейчас есть кризис веры, идеологии, доверия к власти, или его нет? Нужна идеология или не нужна? Вот в этих реальных обстоятельствах. Что скажете?
Значит, вообще тут нужно понять еще, что такое коммунистическая идеология, но если власть идет от Бога, то тогда и вопросов нет, да, но сегодня для большинства людей…
Власть идет от выборов, понятно.
Такого Бога нет, да, и когда вот этот кризис начался, то ответом была февральская революция. Смысл февраля – это всеобщие, прямые, равные, тайные выборы, вычительные, значит, не от Бога власть, а от народа, народ решает. А в это время влезли большевики, которые совершили переворот и которые запретили выборы, и до сих пор их нормальных выборов нет, и запретили Бога. И единственный способ спасения, как они могли себя спасти, они сказали: а мы строим коммунизм. Слушайте, а кто не верит, того к стенке. Угу. И оказалось, что такой коммунизм, от которого десятки миллионов погибли, и от которого страна рухнула. И вы хотите снова создать идеологию. Вы что вообще?
Слушайте, можно я комментирую?
Да, пожалуйста.
Большевики отменили Господа Бога, я вас умоляю. Слушайте, они не могли отменить
то, во что они не верили. Но они просто приняли
декрет
об отделении церкви от государства.
Это совсем разное. Это совсем разная вещь. Они издали декрет о свободе совести. То есть теперь каждый мог верить во что угодно или не верить вовсе. И по этому декрету церковь впервые была отделена от государства, а образование – от церкви. В результате церковь лишилась всех своих многомиллионных состояний, земли, а главное – так называемую царскую ругу потеряла, то есть возможность доить государство и за счет этого существовать. Вот что больше всего возмутило иерархов Русской Православной Церкви, которые тут же окрестили большевиков богоборческой властью. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что большевики отрицали существование Господа Бога, поэтому они по определению не могли быть богоборческой властью, ибо у них не было предмета борьбы, понимаете?
То есть они боролись за Бога, раз они…
Нет, они не боролись за, не надо…
Ну, что вы говорите?
Не надо передергивать. А то, что они боролись против церкви как государственного института, ставшего теперь общественным институтом, это да.
Хорошо.
Почему? Потому что церковь, часть иерархов Русской Православной Церкви, в том числе и вновь избранный патриарх Тихон, они стали проводить активную политику, антисоветскую агитацию и пропаганду, и по существующему законодательству они получили то, что должны были получить.
Хорошо, вот давайте мы вернемся к времени, которое многие из нас помнят и знают, время Советского Союза. Была ли тогда идеология? Очень
конечно,
простой вопрос.
Была.
Конечно, какая?
Конечно,
какая?
Была идеология. Более того, эта идеология пронизывала все споры советского общества, и это абсолютно правильно.
Это было благо или это было зло? Советского Союза нет.
Я считаю, что это было благо, и хотя один единственный показатель морали в советском обществе было куда больше, чем в нынешнем обществе, где строится, как нам говорит патриарх, каждый день по 3 храма.
Хорошо, какая это была идеология? Можно сказать в нескольких словах, не знаю, лозунг, какая, конспективно объяснить, что это была за идеология, чтобы поняли хоть о чем
это,
мы говорим?
Это была идеология большинства нашего народа, советского народа, единой общности, беспартийных и коммунистов, нацеленных на строительство светлого будущего завтра,
так,
в том числе коммунизма, то есть коммунистических общественных отношений, где не будет деления общества на классы, где будет отсутствовать частная собственность на средства производства, я это хочу подчеркнуть, где будет свободное развитие каждой личности, и каждый будет получать по своему конкретному вкладу в общественную копилку. Вот и все. Но это если
прекрасно.
Коротко.
Прекрасная идеология почему-то не сработала.
Да, идеология сказочная. Я только скажу, я с удовольствием поопонирую. Значит, вообще надо иметь в виду, что у Карла Маркса, у Фридриха Энгельса понятие идеология, у них есть работа, которая называется «Немецкая идеология». Идеология у нее трактует как искаженную картину мира, как фальсифицированную картину мира. Понятие коммунистической идеологии у Маркса никогда не встречалось.
А я не говорил об этом.
Но я об этом говорю. Если бы Маркс услышал, что из Москвы вещает о коммунистической идеологии, он бы там на Хайгетском кладбище в Лондоне, где...
А из Москвы был, никто не вещал о коммунистической идеологии, это тоже
наше
неверно.
Наше же радио с утра до ночи и телевидение.
Говорили о...
Хорошо, давайте подождите, о нашем радио и телевидении мы поговорим через две минуты, уходим на небольшой перерыв, ждем ваших телефонных звонков.
Радиорубка. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Радиорубка. Будет жарко.
ЦИОМ провел опрос, согласно которому чуть более трети россиян считают, что в России есть народное единство, а вот больше половины респондентов, 54%, придерживаются противоположной точки зрения. И те, которые ощущают народное единство, объясняют свой выбор тем, что в трудные минуты Россия объединяется, а вот по мнению россиян, которые заявляют об отсутствии народного единства в стране, это связано с тем, что все думают только о себе, нет единой цели, идеи патриотизма и сплоченности. Так, может быть, назрел вопрос, нужна ли Россия идеология для того, чтобы понимали, ради чего живем, к чему идем, или идеология не нужна. Вот об этом сегодня спорят историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын и историк-философ «Россиевед» Игорь Чубайс. Я сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям. Здесь у нас дискуссия протекает пока достаточно мирно, но неудивительно, речь пошла о, что называется, былом, о годах... с которыми мы, собственно, и сравниваем нынешнее положение дел. Поэтому, если вы хотите сразу присоединиться или поспорить с кем-то из наших гостей, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или написать комментарий на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ваше мнение, нужна ли России идеология? Давайте сразу выслушаем телефонный звонок. Михаил из Воронежа. Обязательно. Михаил из Воронежа, давайте его послушаем. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу напомнить, что Игорь Чубайс совершенно недавно участвовал в рубке с Стрелковым, и он выкрикивал в студии «Комсомольской правды» лозунги украинских нацистов.
Было такое.
И вообще вот очень удивительно слышать из уст такого человека слово «Россия». Оно звучит как оксюморон. И я хочу сказать Игорю Чубайсу, что он является обычным русофобом и подонком.
Вот так вот. Личные оскорбления прозвучали. В эфире будете отвечать, Игорь Борисович?
Да мне плевать на это.
Плевать
он не
на
знает,
это.
Что такое «Слава Украина», считает это нацизмом. Это нормальный лозунг для любого народа, любого государства. Я сейчас могу повторить. Я считаю, что лозунг «Слава Украина»
совершенно... А «Слава России» вы можете сказать?
Конечно, «Слава Давайте. России». Только у нас сегодня нет России. А слава... Конечно, «Слава России».
России.
Я российский патриот.
А
да.
России
да,
нет.
Да,
а Украина есть?
Да, мы
живем
в постсовке. А Украина? Украина есть. Борется.
Слушайте,
за то,
а скажите, пожалуйста,
но
а разве...
я не ответил на вопрос, вы меня прерываете, вы мне даете говорить.
Да, да,
вы
хорошо.
Ответили на вопрос, что такое коммунистическая идеология, хотя ваш ответ меня лично совершенно не устроил.
Но это вас не устроил, я же не вам отвечал, я отвечал уважаемым радиослушателям и нашей ведущей, вот
понятно,
и все.
Да, вот,
я... Если бы я конкретно перед вами держал экзамен, я, может быть, вам более широко объяснил, что такое коммунистическая идеология.
Вы не поняли, не знаете, что такое идеология.
Ну, что вы говорите?
Значит, что такое коммунистическая идеология? В Советском Союзе власти уверяли, что они строят коммунизм. На самом деле были депортации, голодоморы, гулаги, массовый террор и так далее, и так далее. Uh-huh. Как в этой ситуации им быть? Они ввели коммунистическую идеологию. Что такое коммунидеология? Это контроль за всей циркулирующей в обществе информацией uh-huh. с целью поддержания мифа о строительстве коммунизма.
Да-да-да.
То есть, что бы вы ни читали, что бы вы ни говорили, что бы вы ни слышали, вы могли только одно произносить, что победа коммунизма неизбежна,
да ерунда,
или
не
нейтральная.
Говорите.
Никакие сомнения, никакие контрвысказывания не допускали.
Ничего подобного,
не идеологии. Это самая страшная, самая тотальная цензура, тоталитарная.
Что
и
вы говорите?
Неудивительно, неудивительно, что все русские люди мысли, люди-творцы русские, Шукшин, там Ахматова, Цветаева и так далее, все были репрессированы, все были запрещены.
Шукшин был репрессирован?
Все сталкивались самыми страшными ограничениями.
И Ахматова была репрессирована. О чем вы говорите?
Вы почитайте немножко. Ну, о чем спорить-то? Спорить-то не о чем. Ее вообще отлучали. Было постановление ЦК
о творчестве
Ахматова и так далее.
И она прекрасно получала хорошие гонорары и жила припеваючи.
И, собственно, их свободная мысль не совмещалась с законами этой страны, и тотальная цензура это запрещала. Поэтому масса фильмов, лучших фильмов
каких?
Лежала на полках.
Можно назвать хотя бы три лучших фильма,
пожалуйста,
которые лежали там?
Да, «Проверка на дорогах», «Комиссар».
Прям это самый лучший фильм. И «Комиссар», прям самый лучший фильм.
Нет,
мы смотрели одно дерьмо, да?
Да, вы смотрели только то, что облизывает власть.
Серьезно?
Других вариантов
«Здравствуй
быть не могло».
И прощай, облизывает
критикой,
власть,
критикой
да?
власти.
А «Зори здесь тихие», облизывает власть. На войне, как на войне, облизывает власть. Тихий Дон Герасимов,
громче,
облизывает власть.
Громче, плохо
Доживем
слышно.
До понедельника, облизывает власть. Вы в своем
громче,
уме?
Громче.
Нет, ну а что вы несете чушь-то?
Значит, я вам объясню.
Люди-то сидят, извините, взрослые, они все это видели
вот
своими
вы,
глазами.
Вот вы говорите о фильме «Доживем до понедельника».
Но...
Я могу очень многие фильмы прокомментировать, смысл которых
да не надо
просто
нам
не
ваши
поняли.
Комментарии. Вы
просто
не искусствовед и не киновед. Зачем нам ваши комментарии?
Нет,
у нас хватает ума самим разобраться, что мы видим, что мы смотрим. Кстати, фильм по отношению к власти к вопросам идеологии очень, между прочим, не комплементарный. Там задается вопрос, кстати, чему мы детей учим.
Вот видите,
учим.
Он не дает говорить,
не даю,
и поэтому
конечно.
Он проиграл. Это форма
да,
цензуры.
Да, я ее проиграл.
Это форма цензуры. Он,
Игорь
форма
Борисович,
он прерывает
можно,
и не дает
Игорь
говорить.
Борисович, а можно немножечко чуть-чуть пошире объяснить
ответить,
вашу мысль, прозвучавшую несколько минут назад,
моему оппоненту.
О том, что России как страны нет. Вы это произнесли?
Да, России
можете
нет.
расшифровать, что вы
да,
имеете в виду?
Да, могу, угу, конечно.
Пожалуйста.
Дело в том, что в октябре 1917 года произошел разрыв.
Так.
Произошел, и возникло совершенно иное государство. Советский Союз – это не Россия. Ленин запретил весь корпус российских
сейчас
законов.
Сейчас мы в какой стране живем?
Ленин
мы
распустил русскую армию. Мы живем.
Ленин распустил русскую
Ленин
армию.
Распустил
русская
русскую.
Армия разбежалась. Она побежала
слушайте,
из окопов в деревню в свою,
вот
потому
видите,
что там начался черный
слова.
Передел.
Как
вы
он боится свободного
говорите?
Слова. Он не дает
Ленин
говорить.
Ленин распустил
Я не мешаю ему нести
мы
его бред.
Мы живем
значит,
в какой стране?
Была распущена
вопрос?
Армия, был расстрелян император, была отменена русская мораль, потому что
русская
мораль чтец,
а что такое
чти мать,
русская мораль?
Вот чтец, а чти мать. А Ленин заявил, то, что соответствует идеалам революции, понимаете, поэтому Павлик Морозов, который убил собственного отца,
он
оказался
убил...
на...
Павлик Морозов убил собственного отца.
Оказался на коммунистическом
иконостасе. Он папу не убивал.
Да.
Нет, он его сдал.
Это его убили.
Он его сдал.
Игорь Борисович, в какой стране мы живем сейчас? Если это не Россия, то что это?
Я отвечаю, но вы же боитесь слова.
Народ уже рвется.
Нет, говорите.
Значит, я процитирую. Я, знаешь, заранее, знаешь, вы ненавидите этого автора. Вообще его надо забыть. Он
никто. Кого?
Александр Саевич Солженицын,
да.
Нобелевский лауреат, сказал,
да.
что Советский Союз
так.
соотносится с исторической Россией как убийца с убитым.
Угу.
И Советский Союз – это не Россия.
Так.
И мы живем в пост-СССР, мы живем в той же самой системе, которая была создана в 1917 году. Мы пытаемся вернуться в Россию, есть
скажите,
люди, которые
а вопрос
из этого
можно
выступают,
на засыпку,
но
господин
мы пока
Чубайс.
Не вышли.
Господин Чубайс, можно? Украина – это историческая часть той самой исторической России или нет?
Украина – это одна из частей исторической России.
А что ж тогда вы орете «Слава Украине»-то?
Вот поэтому я рупа, потому что она восстанавливает те исторические традиции,
которые были в России. То есть России нету, а Украина есть. Понимаете?
Да. А что вам непонятно?
Вы так мне непонятно. Почитайте. Украина – это самостоятельное государство или это историческая часть России?
Украина сегодня…
Не про сегодня, я вообще. В философском смысле этого слова.
Ответьте, пожалуйста.
Ну, с вами
не о чем говорить,
потому что вы не даете ответить. Нет, в философском смысле ответить. Украина – это часть России ответить. Или это территория, которая вообще никакого отношения к России не имеет? Ответьте на вопрос.
Вы спрашиваете, ответить не даете. Понимаете?
Пожалуйста, я слушаю.
О чем с вами говорить? Вы научитесь дискутировать нормально.
Я абсолютно нормально дискутирую. Я вам задал вопрос, вы не можете на него ответить.
Так. Давайте я зачитаю несколько сообщений. Если все были такие прекрасные, пишет наш радиослушатель, проникнутые этой идеологией, почему выросло то, что выросло? Откуда взялись замечательные люди, которые в 90-е годы грабили, отнимали, убивали? Это что, инопланетный десант иронизирует наш слушатель?
Нет, но дело в том, что в любом обществе существует всегда какой-то процент предателей, негодяев, мерзавцев и так далее. Вот в эти смутные времена, как правило, вот эта вот пена в лице всех этих Ходорковских и компаний, они вылезают наверх. Вот
хорошо. Хорошо, теперь вопрос конкретно вам, Игорь Борисович, на него вы ответите.
Что случилось в 91 году?
Секундочку, можно я задам этот вопрос?
Да.
О каких десятках миллионов убитых большевиками говорит господин Чубайс? Может быть, он лучше вспомнит о реальных десятках миллионов, которые умерли, по теории его брата, не вписавшись в рынок? Это вопрос лично вам. Я бы, наверное, Евгений Юрьевич, на него вообще не будет.
Да, значит, я отвечу. Вопрос. Во-первых, мы знаем, хотя у нас 5 раз пересматривалось эти цифры, сколько погибло в войне. Сталин сказал, 7 миллионов сегодня цифр. 42 миллиона.
Да не врите вы, 16,5 миллионов.
Это верховный равен. Это Государственная
Дума. Хватит геббельсовскую пропаганду здесь пропагандировать, господин
Россиевед.
Он же боится, он же проиграл,
он не дает говорить, он же цензурирует.
42 миллиона
погибло. Что касается погибших в войне, повторяю, эта цифра менялась 5 раз официально, я не говорю, сколько на самом деле.
Да не врите.
Последняя цифра названа Госдумой в феврале 2018 года, 42 миллиона.
Госдумой?
Что же касается погибших от сталинских и советских репрессий.
Спрашивает погибших от теории вашего брата конкретно.
Нет, он не спрашивает о теории брата, он скажет, сколько
вспомните
погибло.
Вспомните о реальных десятках миллионов, которые умерли по теории его брата, не вписавшись в рынок.
Вы смешиваете два разных вопроса. Вы сначала формулировали иначе.
Секунду, подойдите ко мне, вы сами можете этот вопрос зачитать.
Значит, я отвечу, Значит, во-первых, довольно странно спрашивать меня о брате. Я никогда не был во власти. Я являюсь оппонентом власти. Брат является ближайшим сотрудником чиновникам Путина, вот туда, и задавайте вопрос, чего вы меня спрашиваете? Я оппонент этой власти, это во-первых. Что касается погибших, потому что вопрос был, откуда он взял, что миллионы погибли в советское время?
То есть, если был бы суд над вашим братом, значит, вы бы осудили его,
да нет? Помолчите вы, наконец,
нет,
вы просто надоели. Ну, попейте водички.
А я ее попил,
так вот, советское время, сколько погибло в советское время?
Сколько?
Эта цифра официально не названа ни разу. Власти боятся до сих пор эту цифру назвать.
1,5 миллиона.
Но я могу назвать некоторые данные, которые сообщают эксперты.
Но.
Например, в Советском Союзе было 3 искусственных голодомора. 3 искусственно устраивали голод.
Так, 21-22 год, 32-33 год. Вынуждены уйти на перерыв. Мы дослушаем исторический экскурс буквально через 6 минут. Параллельно говорить со мной не нужно.
Радиорубка. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Радиорубка. Будет жарко.
Нужна ли России идеология? Сегодня об этом спорит историк-советник ректора МПГУ Евгений Спицын, который считает, что да, нужна. Если вы поддерживаете эту точку зрения, позвоните по телефону 637-6519. Это телефон для голосования. Вы набираете этот номер, ваш голос фиксируется как голос, отданный именно за позицию Евгения Спицына. И сегодня с нами в студии также историк, философ, россиевед Игорь Чубайс. Игорь Борисович считает, что идеология в нашей стране не нужна. Если вам ближе это мнение, позвоните по телефону 637-6518. Код Москвы 495. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Нам вот пишут, что Игорь Борисович просто глумится и издевается. Он чудовищное порождение либералов, пришедших к власти в 91 году. Не знаю, кто больше изувер, Чубайс или, ну, там дальше.
Можно я прокомментирую вот заявление господина Чубайса?
Национальная идея и российская идентичность. Но не идеология. Ну, это
вы знаете, я прошу прощения, можно я откомментирую?
Я хотел сказать два слова.
Вы говорили
дело в том,
уже.
Что,
вот,
дело в том, что я хочу вот
все, я засекаю время. Две минуты вам. Две минуты.
Не,
давайте
не,
вот так вот. Да, засекаю время.
Уже.
Давайте 34-25. В 36-25 вы заканчиваете
так,
говорить.
Значит,
поехали.
В перерыв мой оппонент сказал, что у него готова расстрельная команда, составлен список. Я нахожусь во втором десятке этого списка. Я считаю, это преступление, это экстремизм. Я прошу следственных комитет разобраться. У нас не выдуманный экстремист, а реальный экстремист, который угрожает смерти. Что
да.
за списки,
да,
что
да.
за команда.
Хорошо.
Я буду рад, если в следующий раз вы будете вещать из-за решетки. Это будет справедливо.
Да.
Вот это я хотел сказать.
Все,
пожалуйста,
да?
Я,
все,
да, пожалуйста,
пожалуйста.
Значит, если ну, бы я сказал, что я кого-то хочу расстрелять, я думаю, реакция была бы довольно быстрая.
Хорошо,
да, да.
Евгений Юрьевич,
вы знаете, я прошу прощения, господин Чубайс, он все время недолечивается и выходит без справки из больницы, поэтому комментировать вот это я не буду. Он не понимает даже юмора и, так сказать, сарказма. То, что касается вот отсутствия или наличия идеологии.
Да.
Значит, вот то, о чем до перерыва говорил господин Чубайс, это чудовищное. Фальсификация советской истории и антисоветизм в самой мерзопакостной форме – это и есть та самая идеология, наличие которой господин Чубайс отрицает. Вот это и есть современная государственная либеральная идеология. Облить грязью весь советский период отечественной истории или почти весь, нагромоздить кучу лжи, самых мерзопакостных фактов, вылить это все, так сказать, на головы обалдевших слушателей. Именно таким, кстати, способом, таким алгоритмом разрушался Советский Союз. Вспоминайте господина Яковлева и его агитпроп. Понимаете? Вот он, мой оппонент, является в чистом виде наследником всей этой мерзопакостной линии, которая привела уже к гибели нашего государства. Как он выражается, исторической России или недоисторической России, это неважно. Теперь то, что касается дальше, вот современной ситуации с идеологией. А вот этот антисоветизм, он, извините, в учебниках современной истории не содержится? Это что, не идеология? В школьных учебниках, где нету действительно такого вот серьезного осмысления тех исторических процессов и тех исторических событий и фактов, которые были в отечественной истории. Почему до сих пор нам там рассказывают байки про ГУЛАГ? Почему до сих пор нам рассказывают там байки про хрущевский доклад на 20-м съезде и так далее, и так далее? И таких мифологий в современном учебнике истории, даже в школьном учебнике, полным-полно. То же самое даже касается Великой Отечественной войны, понимаете? А мы потом удивляемся, почему наши дети не знают азов, связанных с историей войны, почему они не знают имен выдающихся полководцев, выдающихся флотоводцев, выдающихся народных комиссаров, которые на свои плечи взвалили, значит, всю экономику войны, почему они не знают, значит, конструкторов, оружейников и так далее, и так далее. Я уж не говорю про основные события войны, и у них каша в голове, они не могут отличить, условно говоря, Дмитрия Донского от Кутузова и Жукова. И я не утрирую, это на самом деле так. Опросы это показывают. Это вот результат той самой работы наших либералов 30-летних, в том числе и по слому и разрушению системы образования. Ведь что такое система образования, особенно в современном обществе, в информационном обществе? Это есть базовая основа, значит, представление нации о самой себе, об окружающем мире. И вот когда нам вот эти вот либеральные мантры выдают за якобы отсутствие идеологии, то это и есть та самая идеология.
которая замешана на антисемитизме. Посмотрите на Украину, которой вы тут славу кричали. Она замешана не просто на антисемитизме, но и на бандеровщине.
Я слежу.
Но дело в том, что никакой бы бандеровщины не было бы, если бы в основе этой бандеровщины не лежал бы антисемитизм.
Да.
А то, что...
То есть ваш вопрос адресован Игорю Борисовичу. Он сейчас поддерживает ту страну, где есть проспекты Шухевича, Бандеры и прочее. Это то, что ему нравится, это та
идеология, которую... И за это, как предателя Родины, его надо ставить к стенке.
Игорь Борисович,
и я не скрываю это, господин Стукач.
Поехали, вам отвечать.
Вы только что сказали, что вы это не говорили, а теперь вы говорите, что говорили и на этом настаиваете.
Я говорил, я сказал, что я с сарказмом говорил.
И к тому же еще психиатрическая справка, что-то у вас там звучало.
У вас ее нету, да.
У вас, по-моему, не совсем здоровое мышление. Вы можете сформулировать вопрос? Здесь какой-то поток сознания, смысл которого...
Все, что вы смогли уловить и на что готовы ответить.
А
пожалуйста.
Это какой-то абсурдный поток.
Абсурдный поток. Давайте.
Я виноват в том, что у нас развалино образование, в том, что у нас Дмитрия Донского смешивают с Дзержинским и так далее. Ну, это просто какой-то патология.
А кто вам об этом говорил? Кто вас об этом обвинял?
Давайте, слушатели, подключать к нашему разговору. Времени остается мало. Кто у нас на связи? Тимофей из Липецка с нами. Тимофей, здравствуйте.
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 Ну, сначала пару замечаний по господину Чубайсу речи. Во-первых, я хочу сказать, чтобы он не транслировал этот бред про 42 миллиона. Последние официальные данные – 25 миллионов. 42 миллионов – это кружок собирался, там, Сванидзе и прочие клоуны, которые не подтверждены никакими научными исследованиями.
Я прошу прощения.
Можно это говорить?
Хорошо.
Я потом отвечу.
Так я вашу поддержку хотел сказать.
Научные исследования – это 12 миллионов военных потерь, сопоставимых с Гитлером и его союзниками, и 25 миллионов общих потерь. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что даже учитывая заниженную цифру 25 миллионов потерь, за минусом потерь в Великую Отечественную войну, прирост населения во времена этих голодоморов и всех расстрелов, он был колоссальный. При этом сколько народу мы потеряли в 90-е годы. Вот что такое реальный геноцид. И третье, наконец, я хочу сказать, что идеология нам обязательно нужна, но идеология должна, во-первых, основываться обязательно на морально-нравственных высоких идеалах и идее социальной справедливости. И должна быть обязательная для всех, включая власть имущих. Вот, иначе успеха эта идеология не будет нести, потому что сейчас какой-то пытается построить идеологию, но выглядит это как издевательство и просто-напросто профанация.
Тимофей, учитывая... а какую сейчас идеологию пытаются выстроить? Вот по вашему взгляду, какую идеологию?
По моему мнению, это, во-первых, некие идеи общие, там, позаимствованные из православия, основанные на государственности. Но когда у нас, извините, миллиардеры сидят в правительстве, да, и проводят антигосударственные решения, несмотря там на политику общую президента, да, в целом, но это выглядит просто как профанация и издевательство.
Угу, понятно, так спасибо.
А мне это не адресовано,
спасибо.
Я могу хотя бы...
Пожалуйста, отвечайте, да? Пожалуйста.
Значит, я должен сказать, что я не говорю о том, что я считаю, сколько погибло в Великой Отечественной войне. Это отдельная тема. Я называю официальные данные.
Да нет, это не официальные данные, не врите вы.
Вы успокоитесь.
Да нет. Не врите вы.
Нет, он никогда не успокоится, у него нервы сдают.
У меня не сдают нервы, они у меня вполне нормальные.
14 февраля 2018 года Государственная Дума, высший законодательный орган нашей страны, проводил заседание комиссии по патриотическому воспитанию, где присутствовали чиновники и министры из Министерства культуры, Министерства образования, Министерства обороны, и там была сформулирована, эта цифра прозвучала с гордостью, мы открыли
секретный документ. Кто ее озвучил?
Ну, это явное недержание,
нет,
это уже
болезнь.
Нет,
кто ее озвучил? Ну, чего вы врете-то?
Это
сидите и врете на голубом
уже...
глазу.
Значит,
говорите о том, что эта цифра якобы официальная.
В Государственной Думе была названа цифра, что раскрыты секретные данные, они все
как
подсчитали.
Бред какой-то несет, какие секретные данные.
И в Великой Отечественной войне погибло 42 миллиона наших граждан.
Я прошу прощения, можно я
откомментирую?
А правда, откуда?
То претензии, пожалуйста, Государственной
Думе. Какие секретные данные?
Претензии
ссылку на источник,
Думе.
Дайте,
теперь,
пожалуйста.
Когда вы говорите, что вот наше население, там, что мы бы у нас погибли, я хочу вам сказать, что в конце 19 века Дмитрий Иванович проходила перепись населения нашей страны. Но... Дмитрий Иванович Менделеев, первый россиевед, первый специалист, который занимался прогнозами. Он просчитал, что население нашей страны в 2000 году должно было составить 593 миллиона человек. Нас сегодня 143 миллиона.
А страна-то вот между границей страны. Можно немножечко границей страны, которая рассчитана?
Вот именно. А почему вы их потеряли?
Украина, Беларусь?
А почему от так вас все убежали?
Кто убежал?
А почему у вас были
это
массовые репрессии?
Это ваш братец
репрессии?
Гайдар и компания устраивали в развале Советского Союза. Вы, если бы вас вовремя расстреляли всех, то Советский Союз бы был до сих пор.
Так,
многие претензии, кстати, Сталину.
Срочно,
не потому, что он устроил
репрессии,
а потому, что он не дострелял
экстремист.
Таких гадов, как вы.
Где сидит экстремист, вещает
да,
на всю страну.
По будьте
любезны, разберитесь, я делаю устное заявление.
Нашим людям. Я экстремист.
Он человек нездоровый,
да.
Пожалуйста, приезжайте.
Так, все,
можно я
сейчас...
прокомментирую? Я прошу прощения, все-таки дайте мне право. Он уже не первый раз говорит, послушайте.
Евгений Юрьевич, 20 секунд до перерыва, я боюсь, что вы не
хорошо,
уложитесь.
Хорошо, после перерыва можно?
После перерыва можно. Давайте я напомню телефоны для голосования, потому что интересно все-таки, кого поддерживает наша аудитория. Итак, нужна ли России идеология? Да, нужна. Звоните по телефону 637-6519. Нет, не нужна. 637-6518, код Москвы 495, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Через 2 минуты Евгений Юрьевич Спицын отвечает Игорю Борисовичу Чубайсу.
Радиорубка. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Радиорубка. Будет жарко.
Да, нужна ли нашей стране идеология? Вот сегодня об этом спорят историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын. Он считает, что да, нужна. Если хотите поддержать Евгения Юрьевича, позвоните по телефону 637-6519. С ним дискутирует историк-философ россиевед Игорь Чубайс. Игорь Борисович говорит о том, что идеология нашей стране, вот такая идеология, не нужна. Если вам ближе это мнение, 637-6518.
Нам нужна национальная идея, идентичность, но с оппонентом я больше спорить не могу.
Не
будете.
Хорошо. Ради Бога, спасибо. Смотрите, с вами спорят наши радиослушатели. Простой вопрос Игорю Чубайсу. Вот пишет Александр из Перми. Он образованный, не глупый человек. Кроме личных качеств, вот кто дал ему образование, отличное образование, не советская или власть? Спрашивает Александр из Перми. Образование-то где получили?
Да, я с удовольствием отвечу. Вот представьте, что мы бы с вами сидели сейчас не в Москве, а сидели бы в Берлине, там, скажем, в 55-м году. И я бы вас спрашивал, а что же вы образование получили? Фашистская Германия, выступаете против фашизма, да? Угу. Если в моей стране был тоталитарный режим, если меня из университета выгоняли только за то, что я написал заметку о событиях в Чехословакии, которую я поддержал в 68-м году. Я что, должен гордиться этой системой?
Я прошу прощения, можно?
Ответ получен. Еще буквально один вопрос. Да. Валерий Зисентуков написал, попробовал бы Чубайс, находясь в Америке, так оскорблять великую Америку, ее великий народ, его бы стерли в порошок, разорив судебными исками. Как он смеет демонизировать Россию и ее народ?
Абсолютно правильно.
Вот такой комментарий. Давайте, я обещала вам слово, Евгений Юрьевич, пожалуйста.
Да, я буквально вот прокомментирую, потому что уже несколько раз звучала эта цифра, значит, то, что касается потерь Советского Союза и Великой Отечественной войны. Действительно, в 1946 году Вознесенский, тогдашний глава Госплана, представил Сталину записку по поводу потерь Советского Союза в войне. Там значилась цифра 15 миллионов. Сталин посчитал, что эта цифра не очень достоверна, дал команду, чтобы
указали о том, что погибло в войне 7,5 миллионов. Не потому, что он хотел кого-то обмануть и так далее, а потому что надо было действительно заниматься серьезными подсчетами. Потом при Хрущеве в начале 60-го года всплыла цифра в 20 миллионов. Она была официальная долгие годы. При Горбачеве эту цифру сознательно, я это хочу подчеркнуть, увеличили до 26,5-27 миллионов. С тем, чтобы вот в очередной раз вылить помои на сталинский тоталитарный режим. Но в 2012 году вышла замечательная статья ныне покойного доктора исторических наук профессора Виктора Николаевича Земского. Я думаю, никто не будет ставить под сомнение научный авторитет этого выдающегося советского историка, который отнюдь не был сталинистом, ленинистом, коммунистом и так далее. Так вот, он там провел очень серьезные дотошные исследования и установил, что, вероятнее всего, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял порядка 16,5 миллионов человек. И он там подробно расписывал и военные, и боевые, и небоевые потери. На этом, я думаю, мы закончим эту дискуссию.
Заканчиваем, потому что у нас времени мало.
А теперь то, что касается идеологии. А теперь то, что
если
касается...
Если в войне и цифрах, то все,
а теперь
нет,
то,
не
что касается идеологии.
Нет, чего стоит
наша...
эта власть, если каждый руководитель называет новую цифру?
Ну
при
что?
Этом он ратует за советы, которых в СССР не
ну
было,
и
которые
значит,
не играли никакой роли.
Хочу...
Ну, это абсурд.
Теперь...
Это абсурд.
Пожалуйста. Давайте, значит...
Теперь я хотел бы вернуться...
Аж подавился.
Да, подавился. Ну и что, я живой человек. Что, смешно, что ли?
Я прошу прощения, давайте вы откашляйтесь. Может быть, мы телефонный звонок примем? Вы пока водички попейте, я понимаю. Да, Сергей из Воронежа с нами. Сергей, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте. Вы знаете, я хочу напомнить, что основанием для решения Ельцина были действия, окрашенные как геноцид. А геноцид по солидарности не попадает. Вас, брат Чубайс, на Бессонов, Пермь, пособник геноцида. Мы все равно его поставили на скамью под...
Понятно, все, не... все, спасибо большое.
Это ближайший коллега Путин,
я прошу прощения, по поводу идеологии, буквально минуту. Значит, то, что вот мы ради чего, собственно говоря, и собрались. Значит, утверждение о том, что у нас нету сейчас идеологии, это утверждение, я еще раз хочу сказать, лживое, потому что идеология это есть, она пронизывает все споры нашего общества от государственной власти до образования, просто ее не афишируют как бы на официальном уровне, потому что заявить о том, что нашими идеалами является культ наживы, культ, значит, эгоцентричности и так далее, это не камильфо, тем более для нашего общества, для которого характерны социальная справедливость, чувство долга перед страной
и перед людьми. Вот об этом Тимофей, наш слушатель, как раз и говорил.
Вот я об этом и говорю, понимаете? А то, что касается, например, коммунистической идеологии, я согласен с тем, что в последние там несколько десятилетий, особенно во времена и Хрущева, и Брежнева, все это насаждалось топорно, все это было, ну, как бы, знаете, вот в свое отрицание, что ли, превратилось. Но в самой коммунистической идеологии, в идеологии, которая близка духу нашего народа, ничего плохого нету. Она действительно выражает истинные, настоящие чаяния, интересы большинства
хорошо,
наших людей.
Тогда вопрос, Игорь Борисович, вам. Какие цели сейчас должны быть у нашей страны? Цель должна быть у страны? К чему мы идем?
Да, конечно.
Какая?
Конечно.
Какая, пожалуйста.
Я считаю, что должны быть три цели для того, чтобы выйти из того тяжелейшего кризиса, в котором мы находимся. Нам нужна полная декоммунизация, нужна правовая оценка советского режима, что это было, насколько это было нарушением норм прав и законов.
Да.
Это первое.
Да,
второе.
Секунду,
нам нужно преемство с исторической Россией, те ценности, идеи, которые были
какие
в нашей истории.
Какие там были ценности, идеи,
нужно
расскажите.
Вписать сегодняшнее время и в сегодняшнюю жизнь. И третье, что нам нужно, нам совершенно необходимо использовать опыт демократии из Запада, тогда мы выйдем из нашего тупика.
Можно вопрос
еще
задать?
Еще раз повторю то, что вот я говорил. Идеология – это то, что насаждается сверху, а у общества существует своя система ценностей, своя национальная идея, своя идентичность. Я готов об этом, это моя докторская,
какую,
как 20 лет назад.
Какую демократию Запада мы должны
да,
взять
вот
за
расскажите
образец?
Нам.
Какую демократию
да.
Запада?
Да.
Отвечу. No. Значит, мы живем в стране, где народ должен выполнять волю власти. А Запад – это, как правило, страны, где власть выполняет волю народа.
Что вы говорите?
А для того, чтобы власть выполняла волю народа, но его несет, он сегодня нездоров. А для того, чтобы власть выполняла волю народа, для этого нужна оппозиционная пресса, для этого нужна настоящая многопартийность, для этого нужна дискуссия в законодательных органах. Вот как только это и разные формы собственности.
Вы же не можете дискутировать.
Когда это будет, тогда мы будем свободными и будем делать то, что мы хотим, а не то, что нам. То, что у нас Чубайсы власть хотят. Официально называется вертикаль власти. То есть высшее лицо определяет всю нашу
жизнь. Так ваш брат провел приватизацию, собственность всю захватили, и вам еще что-то
вот
надо.
Вот теперь уже не Следственный комитет, а санитары, пожалуйста, приезжайте. Вот,
а вам дурно?
Власти,
сейчас они приедут.
Сейчас власти, они приедут. Это так, самая неэффективная форма управления.
Понимаете,
самая
неэффективная. Понимаете, они всю собственность разграбили, получили. А он опять говорит, давайте нам собственность.
Вы проректор?
Ну, может быть, хватит.
У нас проректор.
Все, давайте.
Вот вы грабили.
Секундочку,
вы грабили.
Давайте мы сейчас не будем вызывать скорую.
Он пришел в студию, забрал все конфеты из приемной.
Не все, там
еще осталось. Пять чашек кофе попросил.
Вам осталось, Игорь Борисович. Кофе
не,
в нашей стране есть конфеты, тоже не волнуйтесь.
Нормы, я
так,
в гостях.
Все, секунду.
Ну, идиот, ты
секунду, у нас повторяю, секунду заканчивается время эфира. Мы сейчас с вами ненадолго, буквально Позорище. Прервемся.
Стукачок,
секунду,
прервемся.
Так, внимание, я подвожу итоги нашей радиорубки.
Че покраснел так?
Евгений Юрьевич, Игорь Борисович, внимание, внимание, на меня посмотрите, пожалуйста. Уважаемые, посмотрите на меня, пожалуйста, посмотрите в мою сторону, Игорь Борисович, Евгений Юрьевич. Итак, кто сегодня победил в радиорубке? Ответьте. Наши радиослушатели на вопрос, нужна ли в России идеология, следующим образом. Да, нужна, сказали 80% радиослушателей. Победа сегодня, Евгений Юрьевич Спицын, вы ее одержали. Поздравляю, 80% за вас.
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
Что бывает?
Что бывает за ложный вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой.
Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее известие. Нам, значит, нечего больше запрещать, Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще 3 года тут сидеть? Есть мысли у кого-нибудь?
У меня есть.
О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай.
А давайте сделаем перерыв на обед.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».